Проект «Литрес-чтец». Адалин Черно, Софи Вебер. Любовь Лютова. Читает Екатерина Булгару. Глава первая. Раздевайся. Одно слово. Оно выстреливает в тишине незнакомой спальни, разбивая остатки моего самообладания. Я стою, вжимаясь лопатками в холодную каменную стену и чувствую, как сердце колотится где-то в горле, мешая дышать. Еще месяц назад я была примерной дочерью в строгой семье. Училась в университете, носила скромную одежду, опускала глаза в присутствии мужчин, жила по правилам, которые мне установили при рождении. Я даже не задумывалась о том, что может быть как-то иначе. А потом я попала в подпольный клуб, разыскивая подругу, и встретила его взгляд. Черный, хищный, властный. Роман Абдулов. Лютый. Боец в боях без правил. Человек другой веры, из совершенно другого мира. Он заприметил меня в толпе, и с того момента моя жизнь покатилась под откос. Он преследовал меня, писал сообщения и показывал ту свободу, о которой я только мечтала в своих самых тайных фантазиях. А потом все пошло под откос во второй раз, потому что отец нашел у меня жениха. Моя свадьба должна была состояться сразу после свадьбы лучшей подруги, откуда Роман забрал меня буквально час назад. Там я стояла в этом нелепом лиловом платье, улыбалась гостям и готовилась к собственной казни. К браку с человеком, который вызывает у меня лишь тошноту и животный ужас. А теперь я здесь, в доме мужчины, которого в городе называют Лютом. Мужчины, которому я сама села в машину, сбежав от отца, традиций и от своей прошлой жизни. Я думала, что выбираю свободу, потому что считала его спасением и потому что влюбилась. Это осознание скручивает все внутри в тугую спираль. Я действительно влюбилась, потому что даже сейчас, когда он приказывает, я все еще думаю, что все не так, как кажется, и на самом деле он другой. Но, глядя в его черные непроницаемые глаза, я с ужасом думаю, а не сменила ли я одного хозяина на другого? «Нет», — шепчу я, мотая головой. Мои руки инстинктивно скрещиваются на груди, пытаясь прикрыть тело, спрятанное под слоями дорогой ткани. «Не надо, пожалуйста, ты же обещал». Роман стоит посреди комнаты. На нем черная рубашка, расстегнутая на верхнюю пуговицу, и джинсы. Он выглядит уставшим, опасным и злым. Но это не та липкая, похотливая злость, которую я видела в глазах своего несостоявшегося жениха Салима. Это что-то другое, холодное и расчетливое. «Я сказал, снимай это», — повторяет он жестче, кивая на мое платье. «Ты обещал, ты говорил, что я буду свободна». Он медленно шагает ко мне. Звук его шагов эхом отдается в ушах. Я вдруг вспоминаю, как вообще оказалась здесь, с чего между нами все началось, и осознание, что я могла попасть в лапы хищника хуже, чем тот, кого мне нашел отец, приходит только сейчас. «Свободна от Салима», — говорит он, и его голос становится ниже, вибрирует где-то в грудной клетке. «Но не от меня». «Что это значит?» — шепчу я, чувствуя, как пересыхает во рту. «Это значит, что я забрал тебя не из благородства, Амина». Он подходит вплотную, нависает надо мной, упираясь рукой в стену прямо возле моего лица. Меня тут же окутывает его запахом. Смесью табака, мускуса и чего-то, что так сильно мне раньше нравилось, а теперь я уже не уверена. «Я увидел тебя в клубе и захотел. Я приехал за тобой сегодня и забрал. Ты думала, я буду играть в дружбу?» Он протягивает руку и касается моей щеки. Пальцы грубые, горячие. Он ведет ими вниз, по шее, задевая пульсирующую венку, и останавливается на вырезе платья. Я перестаю дышать. «Ты красивая», — хрипло произносит он, глядя на мои губы. «И ты моя. Я заплатил за тебя высокую цену, Амина. Ты думаешь, я уйду спать на диван?» Меня подкашиваются ноги. Слезы непроизвольно собираются в уголках глаз. «Ты такой же, выдыхая я с горечью. «Ты такой же, как они. Ты просто хочешь воспользоваться мной». Эти слова заставляют его замереть. В его черных глазах вспыхивает злость. «Не смей!» — рычит он, хватая меня за подбородок и вздергивая мое лицо вверх. «Не смей меня ни с кем сравнивать. Я тебя не покупала, Мина!» Холодно поясняет он. «Я тебе дал выбор, и ты его сделала». «Какой выбор?» — с дрожью в голосе говорю я. «Разве раздевайся — это выбор? Неужели ты не понимала, что будет после того, как села ко мне в машину? Амина, ты не оставила мне выбора, ты просто приехал и забрал. Поставил ультиматум. Несправедливо его обвиняю, потому что убежала я не потому, что он сказал, что появится на свадьбе и заявит о своих правах на меня, а потому что не хотела замуж за другого, но и это... Я все представляла не так. Я хочу тебя, Амина, прямо сейчас. Я хочу сорвать с тебя это тряпье и уложить на кровать. Я хочу трахать тебя на этой кровати так, чтобы ты забыла свое имя. Я всхлипываю и зажмуриваюсь. Он прикасается ко мне, проводит ладонью по плечу, цепляет бретельку платья и тянет ее вниз по руке. Я вся дрожу от необычных ощущений. Я никогда прежде такого не чувствовала. Ко мне никогда не прикасался чужой мужчина. Я знаю, что это неправильно, но в то же время я прекрасно осознаю, что неправильно буквально все, что между нами происходило до этого момента. Я вжимаюсь в стену неосознанно. Сливаюсь с ней буквально в единое целое, но Романа это не останавливает. Он идет дальше. Скользит руками по моей спине. Находит узкую молнию, с которой мама сегодня очень долго возилась, и тянет ее вниз. Так просто расстегивает, словно делал это с таким платьем тысячу раз. Я чувствую, как ткань расходится, обнажая кожу. Его пальцы скользят по позвоночнику, обжигая каждым прикосновением. Я дрожу, но не от холода, от странной, пугающей смеси ужаса и... чего-то еще, тягучего, запретного. Я ведь никогда не была так близка с мужчиной. Его прикосновения будоражат. Он стаскивает вторую бретельку, аккуратно поддевает платье на груди и... Оно падает к моим ногам, оседая ворохом внизу. Я остаюсь в одном белье, и мне хочется провалиться сквозь землю, особенно когда он скользит по мне внимательным, откровенным взглядом. «Идеальное», — выдыхает он. Его рука тянется к моей шее. Я думаю, что он начнет меня целовать, но его пальцы натыкаются на колье. Массивное золото с рубинами. Свадебный подарок Салима, который он надел на меня вчера, пометив как свою собственность. Роман разворачивает меня к себе спиной, аккуратно убирает волосы со спины и расстегивает колье. Оно сваливается к моим ногам, туда же, где и платье. «Эти тряпки мы выбросим», — говорит командным тоном на ухо и прижимает меня к себе спиной. Его горячее дыхание обжигает мочку уха, а затем я чувствую прикосновение горячих запретных губ к плечу. Глава вторая. Ами. Он неожиданно сокращает мое имя, страстно шепча его у мочки уха. Я замираю, боясь пошевелиться. Его руки на моей талии, его губы на моем плече. Все это кажется сном, горячечным бредом, который никак не может быть реальностью. Мое тело предает меня, отзываясь на его близость дрожью, которая не имеет ничего общего со страхом. Роман целует мое плечо медленно, смакуя каждое прикосновение. Его губы скользят выше, к шее, находят пульсирующую точку над ухом. Я непроизвольно запрокидываю голову, давая ему больше доступа. Его руки скользят по моим бокам, поднимаются выше, останавливаются у кромки белья. Каждое прикосновение обжигает. Я дрожу, и он чувствует это. Он разворачивает меня к себе лицом. Его черные глаза смотрят прямо в мои, жадно, требовательно. Но в них есть и что-то еще, что я пока что не могу идентифицировать. Я не успеваю ответить, его губы накрывают мои. Этот поцелуй жесткий, требовательный и голодный. Он целует меня так, словно хочет поглотить, присвоить, стереть все мысли из моей головы, и у него это получается. Я отвечаю. Неумело и робко, но он мастерски направляет меня. Его язык скользит в мой рот, и я вздрагиваю от остроты ощущений. Его руки блуждают по моей спине, находят застежку бюстгальтера и одним движением расстегивают ее. Белье падает на пол вместе с моим достоинством, которое я так долго обороняла. Я инстинктивно пытаюсь прикрыться руками, но он останавливает меня, отводя их в стороны. Его взгляд скользит по мне. Я чувствую себя обнаженной не только телом, но и душой. Никто никогда не смотрел на меня так, с таким откровенным желанием, с такой жадностью. Его широкая ладонь ложится на мой подбородок. Он сжимает пальцами мои щеки, вынуждая приоткрыть рот, а потом впивается в него своим. Терзает мои губы так, словно долго ждал и, наконец, дорвался. Хотя, если подумать, так ведь все и было. Он видел меня там, в клубе, и захотел. И все, что произошло позже, удачное для него стечение обстоятельств. И я здесь только потому, что там, с другим, мне было бы хуже. Того, кого мне выбрал отец, я не любила и не принимала, а Роман, он другой, казался другим. В эту минуту я осознаю, что он такой же, а может, даже хуже, ведь он, в отличие от Салима, не предлагал мне брак. Он вообще ничего, кроме свободы, не предлагал. Но, может, свобода в его понимании и в моем отличается? Меня трепещет сердце от каждого его прикосновения. Мне кажется, я вот-вот в обморок упаду от переизбытка чувств, от запретности всего, что происходит. Он поднимает меня на руки легко, словно я ничего не вешу, и несет к кровати. Укладывает осторожно, почти нежно, поверх белых простыней. В спине тут же становится прохладно. А еще я снова пытаюсь закрыться и зажмуриться, чтобы не видеть ничего, не представлять, как мы с ним выглядим со стороны. «Смотри на меня!» Его командный голос пробирает до мурашек. Я вздрагиваю и распахиваю веки, сталкиваясь с ним взглядом. Он стоит над кроватью, расстегивая пуговицы рубашки. Я сглатываю, не в состоянии отвести взгляд от его рук. Кажется, что вместе с одеждой я избавилась и от всего, что делало меня примерной дочерью строгой семьи. Роман распахивает рубашку, и я вижу его тело. Мускулистое, покрытое множеством шрамов и татуировок. Тело бойца. Он тянется к ремню джинсов, и мое сердце подскакивает к горлу. Это происходит. Это действительно происходит прямо сейчас. Страх смешивается с чем-то другим. Предвкушением, любопытством, желанием, которое я даже боюсь признать. Роман расстегивает ремень, при этом не отрывает от меня взгляд ни на минуту. Я шумно выдыхаю и боюсь себе признаться в том, что совсем скоро я больше не буду девочкой. И случится это не с моим мужем, не с тем, кто взял меня в жены, а... Я вздрагиваю от резкого громкого звука, похожего на выстрел. Шокированно смотрю на Романа, на то, как он замирает и застегивает ремень. Как поднимает с пола рубашку и набрасывает ее на плечи, а затем хватает с прикроватной тумбочки свой телефон, куда бросил его несколько минут назад. «Твою мать!» — рычит Роман сквозь зубы. «Как они, блядь, нас нашли?» — спрашивает уже в трубку. Я резко сажусь на кровати и прикрываюсь руками. Морок спадает, и я возвращаюсь в реальность, которая неожиданно возвращает меня в сознание. Человек передо мной украл меня со свадьбы, и это, судя по всему, создало проблемы. «Что там?» Шепотом спрашиваю я, натягивая на себя простыню. «Одевайся, быстро!» В его голосе такая жесткость, что я подчиняюсь автоматически. Дрожащими руками натягиваю платье на голое тело, забывая про нижнее белье. «Роман, что происходит?» «Они нашли нас», — коротко бросает он. «Кто?» «Твой отец, видимо». Он подходит к шкафу и достает оттуда металлический предмет, в котором через мгновение я угадываю пистолет. Кровь стынет в жилах. «У тебя есть оружие?» «У меня много чего есть». Следует отвратительный металлический щелчок. «Сейчас не время для вопросов, Ами. Ты будешь делать ровно то, что я скажу. Понятно?» Я киваю, не в силах вымолвить ни слова. Роман быстро одевается, засовывая пистолет за пояс джинсов. Я вижу, как напрягаются его плечи под тканью рубашки. «Оставайся здесь», — бросает он коротко, направляясь к двери. «Не выходи, чтобы не услышала». «Роман, подожди!» Я вскакиваю с кровати, прижимая к себе простыню. «Кто там? Что ты собираешься делать?» Он останавливается в дверях, но, не оборачиваясь, сухо произносит. «То, что нужно». «Роман!» Но он уже уходит, так и не пожелав услышать то, что я хотела сказать. Я вскакиваю с кровати и едва не падаю, завернутая в простыню. Меня начинает трясти от страха и предчувствия чего-то ужасного. Пистолет. У него есть пистолет, и он взял его с собой на встречу с моим отцом. Дрожащими руками натягиваю платье, забыв про белье, которое так и осталось лежать на полу. Бегу к окну. Отсюда хорошо виден двор и въезд на территорию. У массивных кованых ворот стоит черная машина с тонированными стеклами. Рядом несколько мужчин. Двое охранников Романа держат их на расстоянии, не давая войти на территорию, направив на них оружие. Я никого из них не знаю, но отчего-то я уверена, что их прислал отец, но сам при этом не приехал. Не знаю, чего я ожидала. Уже то, что он прислал людей, много, куда больше, чем я могла себе вообразить. Мне казалось, что как только все узнают о том, что я добровольно села в машину к Роману, никакие поиски даже начинать не будут. Я представляла худшее, а теперь где-то в глубине души зарождается надежда. На что? На то, что отец захочет меня вернуть и согласится не выдавать замуж? Я вижу Романа, который выходит из дома. Вижу, как он идет к воротам. Одна его рука в кармане, как раз с той стороны, где находится пистолет. «Аллах, нет!» — шепчу я, прижимаясь лбом к холодному стеклу. «Роман, не надо, пожалуйста, не надо!» Они начинают разговаривать. Я не слышу слов, но вижу жесты. Один из мужчин, крупный, в строгом темном костюме, что-то говорит резко и явно требовательно. Роман качает головой. Мужчина делает шаг вперед, но охранники его останавливают, поднимая стволы выше. Напряжение настолько плотное, что мне понятен градус разговора даже отсюда, на огромном расстоянии за толстым стеклом. В какой-то момент я вижу, как рука Романа медленно скользит к поясу с той стороны, где находится пистолет. «Нет», — срывается с моих губ. Я отрываюсь от окна и бегу вниз по лестнице, спотыкаясь о подол слишком длинного платья, через гостиную к входной двери. Я должна остановить его. Должна. Потому что если он выстрелит в человека, которого прислал мой отец, если там будет кровопролитие и смерть, назад дороги не будет. Совсем. Я распахиваю дверь и выбегаю на крыльцо босиком, не чувствуя холодного камня под ногами. «Роман!» — кричу я. «Стой! Не надо!» Все разом поворачиваются ко мне. Роман с яростью на лице. Мужчины у ворот замирают, переводя взгляд с него на меня. Я бегу через двор и только сейчас осознаю, в каком виде. В мятом платье, с растрепанными волосами, босая, с непокрытой головой и без белья. Окончательно опозоренная в лицах тех, кто пришел сюда от лица моего отца. Но сейчас мне все равно. «Скажите», — неожиданно говорит мужчина, обращаясь ко мне, «вы находитесь здесь по собственной воле?» «Что? Ваш отец хочет знать, вы здесь добровольно или этот человек?» Он кивает на Романа. «Удерживает вас против своей воли». Мой взгляд мечется между ним и Романом. Роман стоит неподвижно. Его лицо застыло в каменной маске, но я вижу напряжение в каждой черте. «Я здесь». Не знаю, что говорить. Что он меня украл? Любая запись камер докажет обратное, и тогда я вернусь домой, если, конечно, Роман меня отпустит. С позором. Добровольно. Наконец, говорю я, не до конца осознавая, чем мне все это грозит.